Издательство «Индивидуум» представляет Мишель Фейбер «Прислушайся к музыке, к звукам, к себе». Читает Лев Ганкин. Слышите ли вы то, что слышу я? У меня тиннитус. Все началось в 2017 году, когда я только принялся за работу над этой книгой. Уже прошел не один десяток лет с тех пор, как я посетил самые громкие концерты в моей фанатской карьере. Например, выступление The Birthday Party в концертном зале отеля Sea View в Мельбурне в 1983-м. Потом у меня несколько дней звенело в ушах. И концерт The Young Gods в гостинице Sarah Sands в 1992-м, во время которого дребезжали окна, тряслись стены и едва не улетела крыша. Тиннитус настиг меня дома, причем как раз в такое время, когда я не мог проиграть ни один компакт-диск даже на минимальной громкости. Людям, которые хорошо меня знают, известно, если я перестаю слушать музыку, значит, со мной что-то сильно не в порядке. Но никто из друзей не имел возможности заметить, как мое музыкальное оборудование покрывается пылью. В тот период я все время находился в квартире один, не считая моего тиннитуса. Откуда он взялся? Вероятно, его вызвал стресс от нервного срыва. А может быть, его спровоцировали острые предметы, которые я засовывал в слуховые проходы, чтобы вычистить серу. От нее в ушах невыносимо зудело. Не суть. Из человека, у которого в голове было тихо, когда вокруг царила тишина, я вдруг превратился в человека с шумом в ушах. И этот шум не слышен тем, кто находится рядом. Я утешаю себя тем, что это физическое проявление ситуации, в которой я всегда жил метафорически. Этот шум никуда не делся и 7 лет спустя. Вы можете сидеть рядом со мной, приложив ухо к моей голове. На столь малом расстоянии вы, скорее всего, услышите шум воздуха, проходящего через мои ноздри на вдохе, если, конечно, вам не помешает аналогичная пневматическая деятельность ваших легких. Но вы не услышите этот металлический звон, напоминающий звук тормозов в поезде, который все время пытается замедлиться, но никогда не останавливается. Этот звук принадлежит только мне. Когда я крепко сжимаю челюсти, звон в ушах становится громче. Это напоминает мне о том, что внутренняя форма ушей слегка меняется, когда я двигаю лицом, и что они состоят из костей, плоти, волосков и мембраны. Мы представляем себе слух как некий волшебный рецептор в мозге. Нам кажется, что звуки рождаются в мире, проникают в отверстия по обеим сторонам головы и достигают нашего мозга. Но на самом деле все не совсем так. Мир по природе молчалив. Когда падает дерево или взрывается бомба, или скрипач щипает струну, выполняя прием пиццикато, в действительности происходит лишь определенного рода возмущение воздушной среды. Воздух перемещается. И в уши попадает перемещенный воздух, а остальное делаем мы сами. Наши уши и мозг – настоящие музыкальные инструменты. Если говорить еще конкретнее, барабанные перепонки в сущности ничем не отличаются от барабанов, на которых играет музыкант. Мир играет на наших барабанных перепонках. Это влечет за собой ряд выводов о нашем восприятии музыки. Попробуйте выдвинуть челюсть вперед. Услышите ли вы при этом звон в голове? Если нет, ваша голова – другой музыкальный инструмент, не такой, как моя. В человеческой популяции существует много различных форм черепа и вариантов строения уха, а также несметное количество мозгов, болтающихся внутри костяных сфер в окружении спинномозговой жидкости. Должно быть, все они издают слегка различные звуки, когда мир играет на них. Но вы этого не осознаете, поскольку по умолчанию считаете, что слышите точно так же, как другие люди. Конечно, можно возразить, что существует некая базовая конструкция, лежащая в основе всех нас. В конце концов, мы относимся к определенному подотряду высших приматов. Мы не насекомые, не ракообразные и даже не полуобезьяны. Но у стандартизации есть ограничения. Некоторые из нас продукты азиатской производственной линии, другие – африканской, третьи – скандинавской. Мы полностью ручная работа и органика. В нас нет никаких готовых компонентов и искусственных добавок. Представьте себе 8 миллиардов гитар, изготовленных вручную в 195 разных странах из местных материалов. Сколько из них будут звучать одинаково? Просто смиритесь, вы не точно такая же гитара, как люди вокруг вас. Возможно, вы совсем другая гитара. Раньше у меня был отличный слух. Не в том смысле, что я воспринимал музыку лучше Брайана Уилсона, у которого было лишь одно рабочее ухо, чтобы записать «God Only Knows», или лучше выдающейся перкуссионистки Эвелин Гленни, которая страдала от глубокой потери слуха на протяжении всей карьеры. Я только хочу сказать, что при производстве меня обошлось без сбоев, и все детали оказались на своих местах. По мере взросления мы обычно теряем верхнюю часть диапазона, утрачиваем способность распознавать высокие частоты. После того, как мне исполнилось 50, я стал все сильнее выкручивать ручку высоких частот на усилителе. Без сомнения, более молодой версии меня это пришлось бы не по душе. Вот только более молодой версии меня больше нет. По общим стандартам, я уже достаточно стар. На 7 лет старше, чем Бетховен в год своей смерти. Он дожил всего до 56. В том же возрасте умерли Рик Джеймс, Ранкин Роджер, Уоррен Зивон, Деннис Джонсон из Primal Scream, Грант Харт из Хускер Ду и Дэвид Р. Эдвардс, фронтмен моей любимой валийской группы Дат Блигу. Куда меньше повезло Чайковскому, 53, Малеру, 50, Джону Колтрейну, 40, Шопену, 39, Моцарту, 35 и Роберту Джонсону, 27. Никто из них не умер от передоза и не был убит. Просто некоторые из этих миллиардов гитар, сходящих с конвейера, оказываются недолговечны. Зато никто из этих музыкантов, не считая Бетховена, не успел потерять верхнюю часть слухового диапазона. В общем, иди ты, тиннитус. Невыносимо ли это состояние? Для кого-то может быть. Слова, которыми пациенты описывают это заболевание, могут быть довольно сильными. Отчаяние, безысходность, инвалидизация, истощение, суицидальные мысли. Все это наводит страх. Однако на деле не наблюдается корреляции между звоном в ушах и суицидом. Скорее всего, история человека, услышавшего от врачей, что они ничего не могут поделать со звоном в его голове, и немедленно сбросившегося с крыши высокого здания, не более чем городской миф. Как правило, люди привыкают жить с недугом, поразившим с возрастом их уши, как и с другими недугами, от которых страдают глаза, суставы, зубы, гениталии и кожа. Деваться-то некуда. Впрочем, бывают дни, когда мое желание выключить этот звон в ушах становится таким сильным, что начинает причинять дискомфорт. Все дело в согласии, либо в его отсутствии. Некоторые произведения, которые я бы мог послушать для удовольствия, например, ряд композиций «Panasonic» или «Einstürzen der Neubauten», включают в себя звуки, неотличимые от моего шума в ушах. Но я все равно их проигрываю. Мой тиннитус никогда не спрашивает, нравится ли мне этот вой у меня в голове. Он сопровождает меня даже в туалете, ложится со мной в постель. Любопытный факт об этом недуге – его может облегчить шум. Один из популярных методов лечения – маскировка, то есть специально подобранный аудиоряд, который пациенты описывают как шум ветра в деревьях или звук водопада. Лично я небольшой любитель слушать водопады, если не нахожусь непосредственно возле них. Мое лекарство от тиннитуса – музыка. Некоторые музыкальные произведения, например, песни упомянутых ранее Panasonic, звучат на тех же частотах, что и звон в ушах. Некоторые — акустический фолк или композиции для фортепиано — совсем на других. Для меня нет никакой разницы. Мне помогают не определенные звуки, составляющие музыку, а качество моего внимания. Вероятно, я прокладываю новые аудиальные нейронные пути. А может быть, просто слишком примитивен, чтобы слышать высокий пронзительный звук, когда изо всех сил пытаюсь сосредоточиться на пяти других. Однажды я познакомился с человеком, получившим тяжелую травму глаз, после которой прямо посреди его поля зрения плавали большие темные цилиндры. Со временем эта проблема исчезла. Поскольку нанесенный глазам ущерб был необратим, цилиндры тоже не могли никуда деться. Но тот человек приноровился их не видеть. Именно это я пытаюсь проделать с моим тиннитусом. Иногда получается лучше, иногда хуже. Звон в ушах научил меня быть более внимательным к моей органической природе и не воспринимать себя исключительно как самосознание, некую операционную систему, установленную на человеческом носителе. Я не призрак внутри машины. Я плоть и хрящи, и костная ткань. Я отношусь к той же категории существ, что животное, случайно сбитое машиной на шоссе, или морепродукты в моей пасте, или рыба, которую я заворачиваю в фольгу и отправляю в духовку. Как-то раз я готовил фазана, и меня поразило, насколько маленькие у него косточки и насколько их больше, чем у курицы. Для чего их столько? В человеческом теле так много странных деталек, И некоторые из них имеют базовые функции, например, делать новых людей или переваривать пищу, а другие предназначены для решения сложных задач, как то, раскрывает ли сделанный в 2017 году ремастеринг записи «Аиды» Георга Шолце от 1962 года достаточно нюансов, чтобы уравновесить слабость дирижера к напыщенности, больше подходящей операм Вагнера. Имеет ли моно-версия «You make me feel like a natural woman» преимущество перед стерео? И не представляют ли собой сбивающие с толку звуки в композиции Björk Unravel игрой на клавикорде, проигранной наоборот? С трудом верится, что мы обрабатываем нечто столь изысканное и тонкое, как музыка, с помощью самых примитивных инструментов. Фрагментов кости, небольшого количества лимфы и пучков волосков. Это все равно, что построить космический корабль с двигателем из веток, резинок и сыра. И все же такой корабль летает.